Евангелие от Матфея, 20 глава, с 1 по 16 стих. В Палестине виноград созревает в середине сентября, и сразу после этого наступает время дождей. Если урожай не успевали собрать до наступления дождей, он погибал. Вот почему любому работнику были рады, даже если он мог отработать лишь один час. Динарий или драхма была нормальной платой поденщика. Рыночные площади служили как бюро по найму рабочей силы. Человек приходил туда утром со своим инструментом и ожидал, пока кто-нибудь не пригласит его на работу. Люди стояли на рыночной площади в поисках работы. Что они стояли там до 5 часов вечера, говорит о том, что они очень нуждались в работе. Жизнь наемных работников зависела от возможности получить работу. Их семьи чуть ли не всегда жили впроголодь. Быть безработным в течение одного дня было для них бедствием. День у иудеев начинался с восходом солнца в 6 часов утра, и часы отсчитывались с этого момента до 6 часов вечера, когда официально начинался следующий день. Считая от 6 часов утра, 3-й час – это 9 часов утра, 6-й час – полдень и 11-й час – 5 часов вечера. Эта притча Иисуса Христа – одна из прекрасных притчей. Она затрагивает суть нашей христианской жизни. Во-первых, эта притча была предостережением для учеников Господа. Христос как бы сказал им: «Вам дана привилегия войти в христианскую церковь очень рано, в самом начале. Позже придут другие, и вы не должны претендовать на особые почести и места только потому, что были христианами до того, как стали они. Все люди, независимо от того, когда они придут к Богу, одинаково дороги Ему». Есть христиане, которые считают, что так как они давно являются членами церкви, церковь принадлежит им, и они могут диктовать ей свою волю. Нам следует знать важную истину о том, что христианской церкви старшинство не связано с привилегиями и почетом. Библия говорит: «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Первое послание Петра, 4 глава, 10-11 стихи. Во-вторых, этой притчей Иисус Христос предостерегает иудеев. Иудеи знали, что являются избранным Богом народом, и поэтому смотрели на язычников свысока. Существовала угроза, что такое отношение будет перенесено и в христианскую церковь. «Но в Божьей системе, — сказал некто, — нет статьи о наиболее благородной нации». В христианстве нет концепции господствующей нации, господствующей расы. Апостол Павел в послании Галатам, 3 глава, с 26 по 28 стих, пишет: «Ибо все вы – сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, нет свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». В-третьих, в этой притче Иисус Христос говорит об утешении Божием. Независимо от того, когда человек войдет в Царство Божие, позже или раньше, в юные годы, в зрелом возрасте или на закате дней своих, он одинаково дорог Господу. Апостол Иоанн в книге Откровения, 21 глава, с 10 по 13 стих, пишет: «И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню Яспису, кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. В стене Нового Иерусалима есть ворота на восток, на восход солнца, через которые человек может войти в радостное утро своих дней. Там есть ворота на запад, на заход солнца, через которые человек может войти в преклонном возрасте. Независимо от того, когда человек приходит к Иисусу Христу, он ему одинаково дорог. Иногда христианин отходит в вечность в почете, прожив долгие годы, завершив свой дневной труд и выполнив свое задание. Иногда в вечность отходит молодой христианин, когда перед ним только что открылись двери свершений и достижений. Обоих их ожидает Иисус Христос. Он встретит их с любовью и скажет: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Евангелие от Матфея, 25 глава, 34 стих. В-четвертых, в этой притче Иисус Христос говорит о сострадании Божьем. Люди стояли на рыночной площади, потому что никто не взял их на работу. В своем сострадании хозяин виноградника взял их на работу. Нет в этом мире ничего трагичнее, как безработный человек. Строго по справедливости, человек, проработавший меньше часов, должен был получить меньшую плату. Но хозяин хорошо знал, что один динарий в день – это не такие уж большие деньги. Он знал, что если работник принесет домой меньше, чем один динарий, за этим последует расстройство и переживание жены и голод детей, а потому он обошел справедливость и дал им больше, чем полагалось, проявив милосердие. Псалмопевец Давид говорит: «Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен, ибо превыше небес милость Твоя, и до облаков истина Твоя». Псалом 107, 4-5 стихи. В-пятых, в этой притче Иисус Христос говорит о доброте и щедрости Бога. Эти люди выполнили не одинаковую работу, но все получили одну и ту же зарплату по динарию. Бог все дает нам от своей благости и милости. Мы не можем заработать то, что дает нам Бог. Все, что Бог дает нам, дает от доброты и любви своего сердца. Все, что Бог дает нам, это дар, а не плата, не вознаграждение, а милость. Слава Господу за Его заботу о нас. В-шестых, работники в притче делятся на две группы. Первая группа вступила с хозяином в соглашение. У них был с ним договор. Они сказали хозяину: «Мы будем работать, если ты будешь платить нам по динарию в день». Но в отношении тех, кого хозяин пригласил на работу позже, ничего не сказано о договоре. Они искали работу, а вознаграждение за свой труд они оставили на усмотрение хозяина. Христианин не должен думать о вознаграждении от Бога. Ему надо трудиться для Господа и окружающих его людей из чувства любви к Иисусу Христу. Многие христиане, которые являются бедными по человеческим стандартам, будут богатыми в Царстве Небесном, потому что они никогда не мечтали о вознаграждении, но трудились для Господа и служили Ему, любя Его. Библия говорит: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не как для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Послание к Колоссянам, 3 глава, 23-24 стихи. В-седьмых, в связи с этой притчей Христа о работниках в винограднике следует отметить еще одну очень важную духовную истину, а именно: Обращение к Иисусу Христу и вхождение в труд в винограднике Божьем происходит в один и тот же день. В день нашего обращения ко Христу начинается и наше служение Ему, начинается наша работа в Его винограднике. Празднуя годовщины нашего обращения к Господу, мы празднуем одновременно и годовщины нашего служения Ему. Жизнь следования за Христом и жизнь служения Ему нераздельны. Служение Господу – это служение людям по примеру Христа, а Он служил людям любовью. Служение Иисусу Христу из всех действий человеческих есть самое значительное и славное. И это действие не только по долгу, но и по естественному предназначению должно быть и внутренним, и внешним, душевным и телесным. Нельзя совершать служение Христу, когда этого не чувствует душа. Но нельзя также, чтобы душевный жар благочестивых чувств не сказывался некоторыми проявлениями в теле. Когда наше сердце горит любовью ко Христу, тело не может быть подобным древу неодушевленному. Тогда и глаза, и лицо наше отражают внутреннее состояние. Тогда отверзаются уста наши, радостно восклицая. Все кости мои скажут: «Господи, кто подобен Тебе?» Псалом 34, 10 стих. Будем же ревностными работниками в винограднике Господнем. Евангелие от Матфея, 20 глава, 17 по 19 стих. Уже в третий раз мы встречаем в Евангелии от Матфея предсказание Иисуса Христа о Его страданиях и смерти. Первое Его предсказание: «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Евангелие от Матфея, 16 глава, 21 стих. Второе предсказание. Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. Евангелие от Матфея, 17 глава, с 22 по 23 стих. И третье предсказание. «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение, и распятие, и в третий день воскреснет». Евангелисты Марк и Лука добавляют свои штрихи, чтобы показать, что на этот раз среди апостолов возникло напряжение и определенное предчувствие грядущих событий. Евангелист Марк в 10 главе 32-34 стихи пишет: «Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались, и, следуя за Ним, были в страхе. Подозвав 12, Он опять начал им говорить о том, что будет с Ним: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его, и в третий день воскреснет». Марк говорит, что Иисус Христос шел впереди один, а ученики ужасались и были в страхе. Евангелист Лука в 18 главе 31-34 стихи пишет: «Отозвав же 12 учеников своих, сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершается все написанное через пророков о Сыне Человеческом. Ибо предадут Его язычникам и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить и убьют Его, и в третий день воскреснет». Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Лука говорит, что Иисус Христос отозвал 12 учеников своих пытаясь открыть им то, что будет с ним. Христос обдуманно и сознательно шел в Иерусалим на страдания и смерть на Голгофском кресте. Ученики Иисуса Христа видели в своем учителе что-то особенное. В выражении его лица была мужественная решительность, его походка была также необычной, так что ученики ужасались. Отправляясь в путь из Капернаума, он восхотел идти в Иерусалим. Евангелие от Луки, 9 глава, 51 стих. Теперь его решительность превратилась в смелость, не знающую отступления. То, что увидели ученики, невозможно передать словами. С глубокой и нежной чувствительностью относился Иисус Христос ко всем нуждам и страданиям людей. Он спешил всем на помощь. Был ли это прокаженный, удаленный от общества, или беспомощный слепой, или несчастная мать-вдова, шедшая за гробом единственного сына? Для каждого у него хватало сострадания. И вот теперь он сам идет на мучение. Он видел приближение момента, когда враги его поругаются над ним, будут бить его, оплюют его и убьют его. Его нежная душа ощущала устрашающие страдания. Однако он шел навстречу им. И поэтому неудивительно, что в Иисусе Христе христиане находят надежную опору, которая помогает им выстоять во время самых больших скорбей и трудностей. Каждый христианин должен иметь силу, способную оказывать сопротивление греху. Для этого надо иметь сильную волю и уверенность в правильности своих решений и действий, но при этом мы никогда не должны проявлять жестокость. В жизни Иисуса Христа мы видим, что доброта и строгость могут прекрасно сочетаться. Быть смелым – это не значит быть своевольным, а тем более грубым. Своеволие и грубость проявляются тогда, когда человек хочет осуществить свою волю. А при осуществлении, исполнении воли Божией мы должны быть спокойными, как был спокоен Господь Иисус. Исполнение воли Божией для Иисуса Христа было основным правилом его жизни. Это проявилось у него еще в 12-летнем возрасте. Евангелие от Луки, 2 глава, 49 стих. В Капернауме он также сказал людям, что пришел исполнить волю Отца своего Небесного. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 38 стих. В Иерусалиме при исцелении слепого человека он повторил, что должен делать дела пославшего его. Евангелие от Иоанна, 9 глава, 4 стих. Таким послушным он был даже до смерти и смерти крестной. Послание филиппийцам, 2 глава, 8 стих. На пути в Иерусалим ученики имели возможность убедиться, насколько послушным воле своего Отца был их Учитель. Вид Иисуса Христа был настолько сосредоточенным, что ученики испугались. Таким они не видели его никогда. Совсем недавно они испугались, когда Христос выразил им свое мнение о земном богатстве, а теперь причина их ужаса были не его слова, а он сам. Последующие столетия слова Иисуса Христа и его личность также озадачивали людей. Снова и снова они спрашивали: «Кто же этот?» Слова и личность Иисуса Христа очень глубоки, чтобы их окончательно понять. В них мы постоянно находим что-то новое. Ученики боялись идти со Христом в Иерусалим, но назад не повернули. Они видели силу мужества Господа и шли за Ним. Иисус Христос – источник вдохновения и дерзновений Его последователей, идущих, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей Ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамления, и воссел одесную престола Божия. Послание евреям, 12 глава, 2 стих. Мысли Иисуса Христа были напряженно сосредоточены на Его предстоящих страданиях, но, несмотря на тяжесть своей участи, Он был озабочен состоянием Своих учеников – Он знал, что посещение Иерусалима на этот раз будет для них суровым испытанием веры. И чтобы лучше подготовить учеников к этому, Иисус Христос решил еще раз сказать им о том, что ожидает их в Иерусалиме. Мысль о страдающем Мессии, когда Христос первый раз сказал им об этом, вызвала у учеников протест, и Петр начал прикословить ему. Когда же он во второй раз говорил им о своих предстоящих страданиях, они не поняли слов его, а спросить боялись. В третий раз ученики также не поняли сказанного. Они были убеждены, что в царстве Мессии Христос определил их на руководящие места, поэтому мысль о кресте не вмещалась в их сознание. Нужно сказать, что третье слово Иисуса Христа о страданиях по сравнению с двумя предыдущими было подробнее, но, как и первые два, он закончил третье слово радостной вестью о своем воскресении. Воскресение Иисуса Христа – это его победа над адом и смертью и возвращение человечеству утерянного рая. Христос, как воскресением своим сокрушил двери ада и открыл верующим исход из него, так и вознесением своим отверзает двери неба и открывает верующим вход в него. Победа Иисуса Христа над смертью – это наша победа, если мы к подножию креста положим свое сердце. Через воскресение Его мы одерживаем ежедневную победу над силою греха. Без смерти и воскресения Иисуса Христа не было бы искупления, не было бы спасения от власти греха и осуждения за грех. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 14 стих. Слава Господу Иисусу Христу за Его всепобедное воскресение! Христос воскрес! Евангелие от Матфея, 20 глава, с 20 по 28 стих. Иисус Христос вместе с учениками приближался к Иерусалиму, следовательно, к Своей смерти. Но ученики плохо понимали Его. Это видно из просьбы матери сыновей Завидеевых, Иоанна и Иакова. Нужно сказать, что Иоанн и Иаков принадлежали к числу самых близких его учеников. Вместе с Петром Иисус Христос брал их на гору Преображения. Они были со Христом и в Гефсимании. Просьба матери сынов Завидеевых была поразительной. «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». Видно, что слова Иисуса Христа о его страданиях, смерти и воскресении вызвали в учениках новую волну ожидания скорого наступления царства Мессии. Они полагали, что приближается какой-то критический момент, когда Христос победит своих врагов и сядет на престоле Давидовом. Матери сынов Завидеевых и ее сыновьям Иоанну и Иакову казалось, что теперь наступило самое подходящее время, чтобы изложить Христу свою просьбу. Сыновья Завидеевы являются прообразом тех христиан, которые хотят сделать Бога исполнителем своих желаний, в то время как молитва должна делать нас исполнителями не своей, а Божьей воли. Поэтому мы, христиане, должны молиться по примеру Христа. «Ничего я хочу, а чего ты?» Евангелие от Марка, 14 глава, 36 стих. Иисус Христос желает, чтобы каждый молящийся отчетливо излагал свою просьбу, ибо таким образом и сам сможет дать себе отчет, чего он желает от Бога, и сможет решить, угодно ли Господу эта молитва. Не случайно нуждающимся в помощи Христос задавал вопрос: «Чего ты хочешь от меня?» Евангелие от Марка, 10 глава, 51 стих. Правда, в этом отношении просьба матери сынов Завидеевых Иоанна и Иакова была определенной. Но Иисус Христос не удовлетворил ее, так как она имела эгоистический характер. Эгоизм, проникающий в просьбу учеников, огорчал Христа. В ответ на просьбу Спаситель сказал: «Не знаете, чего просите». Этими словами Господь показал, что представление Иоанна и Иакова и их матери о сущности Царства Божия были земными и не отличались от понятий остальных людей. К сожалению, и наши понятия о Царстве Божьем бывают на таком же уровне. Приведенные выше слова евангелиста Матфея довольно поучительны для наших сердец. В них имеется много полезных мыслей, но мы обратим наше внимание на четыре мысли. Первая мысль. «Дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано Отцом моим». Эти слова говорят нашим сердцам о том, что уверовавшие в Иисуса Христа и любящие Его имеют на небе уготованное Богом место. Вторая мысль. «Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою». Эти слова говорят о том, что величина духовного возраста христианина заключается в служении ближним. Третья мысль. «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Эти слова говорят о цели пришествия Иисуса Христа на землю. Он пришел, чтобы послужить другим. Четвертая мысль. Христос призывает своих учеников к служению друг другу и ближним. На двух последних мыслях наше внимание остановим более подробно. Быть слугою своим ближним. Как это противоречит желаниям нашей плоти? По природе своей мы ищем наоборот служение себе, угождение нашему «я», которое, к большому сожалению, так велико у многих из нас. Даже будучи учениками и ученицами Христа, мы очень часто ищем своего, а не того, что угодно Господу и что служит радостью и утешением для ближнего. А каков наш Учитель? Прочтем Филиппийцам 2 глава 6 по 7 стих. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба». Какое прекрасное и удивительное сочетание двух образов во Христе – образа Божьего и образа раба. Он – равный Богу, Он – Бог, который принял образ раба, стал слугою всем, и до последней минуты своей жизни на земле Он был слугою для всех людей. Сопоставим две мысли, которые были выражены Иисусом Христом. Первая мысль. «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Евангелие от Матфея, 28 глава, 18 стих. Эти слова говорят о величии, славе и могуществе Иисуса Христа, что Ему отдана вся власть не только на земле, но и на небе. Вторая мысль. «Я посреди вас, как служащий». Евангелие от Луки, 22 глава, 27 стих. Эти слова говорят о Христе как о рабе, который пришел взыскать и спасти погибшее, послужить всем, кто только нуждается в его помощи. Вот этот дух, дух служения любовью, Христос принес на землю. На земле, где столько эгоизма, притом холодного, черствого и расчетливого эгоизма, где столько сосредоточения на себе и искания своего, где столько гордости, высокомерия и тщеславия, на этой земле получилось так, как будто солнце поселилось на Северном полюсе, и вечные льды его начали таять под горячими солнечными лучами. Именно этот дух служения особенно ярко сиял среди всех дорогих свойств Господа Иисуса Христа. Мы радуемся тому, что обрели веру во Христа, но мы не должны никогда забывать, что эта вера должна быть верой, действующей любовью. Послание Галатам, 5 глава, 6 стих. И только такая вера является верой живой. Иисус Христос хочет научить нас служению. Он стоит перед нами и говорит: «Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить». Он пришел, чтобы послужить, научить нас служению друг другу, ближним и недругам. Чем служить? Любовью, которая не ищет своего, все покрывает и никогда не перестает. Той любовью, которой обладает каждый его ученик и каждая его ученица. У одних из нас больше любви, у других меньше, но сколько ее есть у тебя, дорогой брат и дорогая сестра, служи ею всем людям, знающим Господа и не знающим Его. Лучшим учеником и ученицей Христа является тот, кто научился у своего учителя служению, научился любить, активно любить, а сущность любви – служение. Догматика и вероучение – очень великое дело в христианстве, но не главное. Главное – это любовь, принявшая образ раба. В Священном Писании есть такие слова: «Кто епископство желает, доброго дела желает». Первое послание Тимофею, 3 глава, 1 стих. Но епископ без служения в Духе Христа, без образа раба в глазах Господа – соль, потерявшая силу, и свеча без света. Он не годится даже для того, чтобы быть привратником в церкви. Самая простая сестра с духом служения, с верой, действующей любовью, более прекрасна сердцем и душою, чем, говоря образно, высший сановник церкви без любви. Чем прекрасна жизнь Христа на земле? Она прекрасна постоянным служением всем и каждому, и не только друзьям, но и врагам. Она прекрасна служением любовью всем – Магдалинам и Самарянкам, Закхеям и Вартимеям, и Никодимам, то есть всем изнемогшим и больным. А чем прекрасна жизнь апостола Павла? Все этой же верой, действующей любовью, этим же постоянным служением любви, этим же Духом Христа, жившим в сердце апостола Павла. Этот Дух Христа, Дух служения людям, все мы должны приобрести, потому что тогда только наша жизнь будет прекрасной, как жизнь Христа и жизнь апостола Павла. Часто у нас не хватает силы победить свое собственное «я», которое так велико у нас. Лучшее и единственное лекарство от нашего большого «я» – это Дух Христа, Дух служения, действующего любовью, притом ко всем людям. Почему так много несчастных браков и так много несчастных семей даже среди христиан? Потому что в сердцах мужей и жен господствует очень большое «я». Принятие образа слуги, образа раба обеими сторонами, то есть мужем и женой, и служение друг другу любовью приведет к тому, что в каждом доме и в каждой семье засияет неземное счастье. Посмотрим еще раз на Христа в образе слуги. Прочтем Евангелие Иоанна, 13 глава, с 4 по 5 стих. «Иисус встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан». Таким он прошел весь свой жизненный путь, слугою своим ученикам, всем людям и даже Иуде, который предал его. Вот путь к победе над нашим «я», над нашей гордостью и самолюбием, превратиться в слугу, снять с себя красивую верхнюю одежду, взять полотенце, припоясаться и приступить к служению друзьям и недругам. И тогда стихнут распри, и водворится мир в домах, в семьях и в общинах, как только все верующие, все любящие Господа облекутся в одежды служения и начнут омывать ноги друг другу, то есть служить любовью друг другу, ближним и всем людям. Прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Возникает вопрос, почему они вдруг вознегодовали? Если их самих высокие посты не интересовали, то они должны были быть довольными тем, что останется им. Но в этом-то и заключается негодование 10 учеников, потому что они сами желали того же, чего просили для себя те двое. Просьба сыновей Завидеевых лишь выявила, что и остальные желали того же. Из ошибок других людей мы лучше всего можем видеть и свои ошибки. Психологи утверждают, что честолюбивые люди раньше других замечают честолюбие других. Завистливые замечают зависть у других. Лживые – лживость других. Словом, каждый стоит на стороже по отношению собственных недостатков у других. Если кто хочет узнать недостаток своего характера, пусть обратит внимание на то, какие ошибки он прежде всего замечает у других. В негодовании 10 учеников ясно видна заражающая сила греха, который распространяется от одного человека к другому. Едва успели ошибиться Иаков и Иоанн, как другие уже были увлечены этим, и вскоре 12 мужей были настроены друг против друга. Каждый знает, что раздражение вызывает в другом человеке ответную реакцию, которая может быстро распространиться и на других людей. В таком случае возникает своего рода цепная реакция, ибо в каждом человеке таится скрытое недовольство чем-либо. Поэтому мы должны всячески избегать возникновения каких бы то ни было неприятностей. Как только между учениками возникла неприятность, Иисус Христос сразу же применил контрмеру. Он делал это и раньше, примерно год тому назад. Тогда он поставил посреди учеников дитя, как пример для них. Теперь же он сам, как слуга, встал перед ними. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Будем же, подобно Иисусу Христу, служить любовью друг другу и окружающим нас людям. Евангелие от Матфея, 20 глава, с 29 по 34 стих. «И когда выходили они из Иерихона...» Иерихон – место благовоний, ароматов и город пальм, большой и хорошо укрепленный город между Иорданом и Иерусалимом, первый из городов, покоренный израильтянами в Ханаанской земле. Над этим городом Иисус Навин произнес заклятие, и он оставался в развалинах почти 6 столетий, пока во времена Ахава, около 870 года до Рождества Христова, не был вновь отстроен. Упоминание Иерихона во времена Давида, а также города Пальм во времена Судей, указывает на то, что там было какое-то селение или имеется в виду лишь его место. Во времена пророка Елисея там была школа сынов пророческих, а во времена Христа этот город был царской резиденцией, и в нем был дворец Ирода. Теперь от него ничего не осталось, и даже его местонахождение определяется с трудом. От Иерихона начинается триумфальное шествие Иисуса Христа в Иерусалим. Триумфальное, торжественное, потому что Христос решил войти в Иерусалим как сын Давидов, как царь иудейский. Наступило время исполниться пророчеству пророка Захарии, 9 глава, 9 стих. «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима! Се, царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Вспомним из истории ветхозаветного народа Божия, как с этого же города Иерихона Иисус Навин начал завоевание земли ханаанской, чтобы отдать ее наследие народу израильскому. А теперь другой Иисус, Иисус Христос, из города Иерихона направляется на свой голгофский подвиг, чтобы дать своему искупленному народу небесный Ханаан и наследие. «И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа». Все это множество народа шло на праздник иудейский, праздник Пасхи, в Иерусалим. И ему было приятно иметь среди себя великого пророка и учителя Иисуса. И вот уже здесь раздаются слова «Сын Давидов». Это первые звуки великой осанны, осанны сыну Давидову, которая скоро громко прозвучит на улицах Иерусалима. А здесь, около Иерихона, эти слова «сын Давидов» исходят из уст двух слепых, сидевших у дороги. Они, услышавши, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Услышит ли их Иисус Христос в этой большой толпе? До них ли ему сейчас, когда он, как царь иудейский, начал свое триумфальное шествие в Иерусалим? Народ заставлял их молчать, но они еще громче кричали: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» И что же? Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши!» Следует обратить внимание на то, что для передачи своего приглашения Иисус Христос часто использует людей. Услышав приглашение Христа, слепые сразу же пришли к Нему. Во многих греческих манускриптах сказано, что они даже вскочили. Слепые ответили на зов Господа Иисуса так быстро, как они только могли. Так действует вера. Иисус Христос всегда направлял свои шаги туда, где человеческие сердца нуждались в Нем. Ликующая толпа была ничто для Него, но эти два страдальца были для Него ближе, потому что они искали Его. Их руки простирались к Нему, и их уста взывали к Нему. Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за Ним, чтобы присоединить свои голоса к той многочисленной осанне, которая раздастся на улицах Иерусалима. Спасительная благодать Божия является порой неожиданно и быстро проходит. Ею нужно воспользоваться сразу. Когда, слыша призыв Божий, человек ощущает особую близость Господа, тогда ее надо незамедлительно принять, а не пропускать эту благословенную возможность. Мы часто называем Иисуса Христа магнитом, влекущим человеческие души к себе. И это верно. Он магнит. Он влечет человеческие сердца к себе. Души человеческие являются также магнитом для Него, как эти двое слепых, зывавших к Нему при дороге. Сейчас мы увидим еще одну человеческую душу, которую Иисус Христос влек к себе, и которая Христа также влекла к себе. Прочитаем Евангелие от Луки, 19 главу, с 1 по 10 стих. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: „Закхей, «Сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Закхей – начальник мытарей. Он искал видеть Иисуса Христа и с этой целью влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Но Закхея искал и Христос, видя его страдающую под гнетом греха душу. И взоры их встретились. Иисус Христос оставляет толпу его сопровождающую и идет в дом Закхея, чтобы дать мир и покой его душе. Дорога, которой шел Иисус Христос из Иерихона в Иерусалим, была дорогой, проходившей среди гор и считалась опасной. В ущельях этих гор обитали разбойники, которые нападали на прохожих. Об этой опасной дороге Христос сказал в своей притче о милосердном самарянине. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивши его едва живым. В этой притче далее Иисус Христос говорит о двух людях, священнике и левите, которые прошли равнодушно мимо этого несчастного израненного человека. Но не так поступил самарянин. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился, и подошед перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Евангелие от Луки, 10 глава, с 33 по 35 стих. И вот мы видим Иисуса Христа, этого истинного милосердного самарянина, идущего этой же дорогой Иерихон-Иерусалим. И мы видим несчастного человека на этой дороге, Закхея, сильно израненного разбойником, имя которому – Дьявол. И Христос верен тому, что Он сказал в своей притче о милосердном самарянине. Священники и левиты, направляясь в храм, равнодушно проходили мимо его богатого дома. А Господь Иисус, полный любви к душам, не мог этого сделать. Вот почему, увидев Закхея на смоковнице, он сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя дома». «У тебя, израненного великим разбойником, дьяволом, и израненного с ног до головы грехом». Не смогла понять этой любви Иисуса Христа к грешникам и толпа народа, которая шла на праздник Пасхи в Иерусалим, и мы читаем: «И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку». И мы идем этим же самым путем из Иерихона в Иерусалим. Иерихон – это наша земная планета. Иерусалим – это наша небесная страна. Этот путь опасен. Грех подстерегает нас на нем на каждом шагу. Мы все были слепы, как эти 2 слепых на пути Христа. Были и в нашей жизни дни, когда мы взывали к Нему: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» И когда Он спросил нас: «Чего вы хотите от Меня?» Мы сказали ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши». И он прикоснулся к нашим духовным очам, и мы прозрели и пошли за ним, и продолжаем сегодня идти за ним к небесному Иерусалиму. А разве мы не были похожи на Закхея, будучи изранены грехами Закхея, Да, мы все были Закхеями, и над всеми нами сжалился этот небесный милосердный самарянин, Господь Иисус Христос. Он подошел к каждому из нас, как подошел некогда к Закхею, перевязал наши душевные раны и возлил на них чудный елей своей любви. И мы последовали за ним. Слава за это нашему любвеобильному Господу Христу!